«Здравствуй, дорогой!» Услышав голос Верлинова, горец вздрогнул. Он понимал, что сейчас генерал выполнит одну из своих угроз. Или сразу несколько. «Хочешь поговорить со своим родственником?» Наступила недолгая пауза, и в трубке раздался голос дяди Исы. «Это ты, Магомед?» Дядя Иса говорил, как всегда, спокойно. «Ну и что страшного? Получу за этот штык 5 лет. Всего и делов. Не делай для них ничего. Делай то, что я тебе сказал. А обо мне не беспокойся. И адвоката не надо. Год больше, год меньше. Какая разница? Ты меня понял?» «Я тебя понял, дядя. Дай ему телефон». Если бы речь шла о следователях, адвокатах, суде и незаконно хранимом штыке, Типкоев бы не беспокоился. Это дела привычные, которые легко и просто улаживаются. Но этот дьявольский Верлинов оперирует совсем другими категориями. Кольями, заложниками, кровной местью. А это дает поводы для самого серьезного беспокойства даже невозмутимому горцу. «Ясно, Магомед?» — с нехорошей вкрадчивостью осведомился Верлинов. «Как понимаешь, это только начало. Через час она будет дома», — тяжело дыша произнес Типкоев. «Ты делай, как знаешь, но помни, мы враги». «Да уж точно не друзья», — подтвердил генерал. «Когда она придет, я отдам Ису следователю. Попробуй его выручить». Горец со злостью бросил трубку. Верлинов придвинул последний отчет из-под земли. Группа аудионаблюдения докладывала, что обращение мнимого президента произвело эффект разорвавшейся бомбы. От бесстрашия и демонстративной бравады боевиков ничего не осталось. Они озабочены грозящими последствиями и склонны сдаться. Главарь удерживает их страхом. Одного гвардейца он застрелил, чем остальные тоже крайне недовольны. Вряд ли при штурме деморализованные бандиты окажут серьезное сопротивление. Но пульт управления Бузуртанов намертво привязал к руке и намерен в любую минуту нажать кнопку. Сейчас самый подходящий момент для начала операции. Но есть загвоздка. Генерал снял трубку внутренней связи. «Как у вас дела?» – нездороваясь спросил он. «Задача не имеет технического решения», – в очередной раз сообщил Лыськов. «По крайней мере, без непосредственного контакта». «А что Евсеев?» «Не знаю», — не скрывая раздражения, ответил Лыськов. «Мы ему показали схему, принесли тумблеры включения. Но что толку?» «Передайте Федору Степановичу трубку». Сейчас все зависело от того, что скажет неприметный усталый человек с глазами неудачника. «Кажется, я разобрался», — неуверенно проговорил Евсеев. «Если бы не комплексы и старомодные принципы, он мог быть долларовым миллионером, одним из хозяев сегодняшней жизни. Впрочем, когда-то такие комплексы назывались совестью, порядочностью и другими отмершими сейчас названиями». «Вы сможете запустить двигатель?» «Хорошо подумайте, это очень важно. Ошибки быть не должно». «Я представляю, как это сделать, и смогу замкнуть нужную цепь. Но что произойдет потом, гарантировать не могу. Вдруг он не включится? Или там нет горючего? Или...» «Ясно, спасибо. Сейчас вас отвезут ближе к месту, и вы попытаетесь сделать все, что от вас зависит». Верлинов отдал необходимые распоряжения и откинулся на спинку кресла. Он сделал все, что мог. Теперь оставалось ждать результатов. Почти сразу зазумерил телефон. Генерал схватил его, как выпавшую из рук солдата первогодка взведенную гранату. «Что нового, папа?» — послышался плачущий голос дочери. «Я уже не могу, наелась таблеток и все равно вся дрожу». «Скоро она должна быть дома. Борька с тобой? Дай мне его». «Слушай, деда, с нами теперь живут три новых дяди», — возбужденно сообщил внук. «У одного есть автомат, такой маленький, он мне показывал, но потрогать не дал. Ты разрешишь им поиграться?» Верлинов почувствовал, как тает ледяной ком в груди. Если взять на руки невесомое теплое тельце и прижаться лицом к мягким шелковистым волосам, то можно снять чудовищное давление невидимого пресса, который вжимает его в землю вот уже несколько суток. «Разрешишь? Скажи! Ну, пожалуйста!» Верлинов молчал. Он не владел голосом, на глаза навернулись слезы. Такого с ним никогда не было. И пресс, давивший всю его жизнь, никогда особенно не ощущался. Просто сказывается возраст, накопившаяся усталость и сожженные бесконечными перегрузками нервы. Пора на покой. Хотя он не умеет и не сможет жить в покое. «Посмотрим», — справившись с собой, наконец сказал он. «Сидите дома и никуда не выходите. Так надо». Не успел он положить трубку, как раздался пронзительный тон оперативной радиосвязи. «Мы готовы», — доложил Васильев. «Заняли исходные позиции, ждем времени Че. За стеной все спокойно». Временем Че генерал назначил 16 часов. До него оставалось 10 минут. Если начать сейчас, то к 16 все разрешится. Велик соблазн скорее покончить с томительным ожиданием, но когда в деле задействовано много людей, менять планы на ходу, мягко говоря, не полезно. «Действуйте по графику. Удачи!» — обычным голосом сказал Верлинов и отключился. Для ударной группы, засевшей под глухой стеной бузуртановского лагеря, минуты тянулись еще медленнее, потому что, возможно, это были последние минуты жизни. Обвешанные оружием люди с недоумением смотрели на сугубо штатского человека в гражданском, изрядно поношенном пальто, который уперся руками в грубую каменную кладку и сосредоточенно задумался. Евсеев видел застрявший в породе подземоход, его электрическую начинку и искал тумблеры запуска двигателя. Переплетение проводов, резисторов, конденсаторов, микросхем выглядело совсем не так, как на чертежах. Кажется, вот эта цепь. Нет, это. Он не зря требовал показать переключатель в натуре. Представление о внешнем виде здорово помогало отыскать нужный предмет. Вот и знакомые очертания. «Время», — тихо шепнул стоящий сзади Васильев. Он один знал о возможностях индуктора, и хотя не слишком верил в чудеса, но запомнил слова Верлинова. «Этот дядя может решить все задачи вашей группы». А не доверять генералу у него никогда не было ни малейших оснований. Евсеев напрягся, будто пытался руками продавить каменную стену. На глубине 50 метров, в коническом теле подземохода, переключатель запуска двигателя едва заметно дрогнул и двинулся к позиции «включено». По лицу индуктора катился пот. Глаза закатились. Казалось, сейчас он упадет в обморок. Тумблер щелкнул, замыкая цепь. С воем включилась рыхлящая фреза. Побежали вдоль корпуса направляющие спирали Архимедова винта. Впереди была полость, и машина провалилась сразу на 5 метров. «Получилось!» — еле вымолвил индуктор и, вытерев пот с лица, повторил уже громче. «Получилось! Я ее запустил!» «Кого он запустил?» — спросил кто-то из спецназовцев, но Васильев пресек ненужные разговоры. «Всем 40 метров назад! Лечь!» После взрыва атака. Ильяс Бузуртанов находился в крайней степени возбуждения и гнева. Его бойцы, которые считались лучшими из лучших, оказались обычными трусами, недостойными носить звание мужчины. И они осмеливаются ставить ему ультиматум. «Скажите всем, что мы выполним свой долг до конца». Сдерживаясь, чтобы не переступить грань, за которой для кавказцев нет ничего, кроме смертной вражды, произнес он. «Вот наш долг!» Подняв левую руку, он показал намертво привязанный к ней пульт дистанционного управления. Правая рука настороженно лежала на столе, рядом с шапкой, под которой прятался ПСС. «Каждого, кто захочет предать интересы Ичкерии, я расстреляю лично. Вы видели, как я это делаю?» Трое делегатов молчали. Но они не понурились, признавая силу старшего, а дерзко сверлили его горящими глазами. Это было плохим признаком. «Не только ты умеешь убивать, Ильяс. У нас тоже есть оружие!» — дерзко ответил 20-летний Абу-Изид, брат битого носа. Он чувствовал поддержку и обычно вел себя очень независимо. Сейчас он претендовал на роль нового лидера. Это всегда связано с риском для жизни. Но пацан надеялся, что могущество старшего брата защитит его лучше любого бронежилета. И ошибался. Потому что Бузуртанов твердо решил умереть. А смертники ничего не боятся. «Ты хорошо обдумал свои слова, Абу-Изид?» Спокойно спросил Ильяс, но от вопроса повеяло холодом могилы. Все трое поняли, что сейчас произойдет. Двое попятились, а молодой Татаев судорожно рванул с плеча автомат. Но он не успевал. Бузуртанов недаром держал свой страшный бесшумный пистолет под рукой, и черный глазок уже дышал смертью в лица всех троих. И тут произошло то, о чем впоследствии долго вспоминали и в Москве, и в республике, и что однозначно расценивалось как вмешательство Аллаха, покаравшего безумца. С пола взметнулся черный шнур кабеля. Неведомая сила рывком развернула Бузуртанова и выбросила из палатки так, что он телом оторвал закрывавший вход полог и сбил с ног нескольких из столпившихся вокруг гвардейцев. Змеящийся шнур стремительно потащил Ильяса по бетонному полу и до половины вогнал в зловеще чернеющую расщелину, так что на поверхности остались только отчаянно дергающиеся ноги. Кабель натянулся, продолжая движение под землю. Но Бузуртанов застрял намертво и превратился в своеобразный якорь для подземохода. Конечно, удержать мощную машину он не мог. И освободить руку не мог тоже. Поэтому неоднократно повторяемая фраза «пульт отберут только вместе с рукой» оказалась пророческой. Нечеловеческий крик, приглушенный слоем бетона, известил – что кабель оказался прочнее человеческой плоти. Ноги перестали дергаться. Опасливо подошедшие гвардейцы хотели вытащить бывшего предводителя из расщелины. Но тут послышался взрыв. По туннелю пронеслась упругая воздушная волна, пахнущая цементной пылью и тротилом. А вслед за волной ворвались молчаливые темные фигуры с яркими лучами подствольных прожекторов. Завертелась бестолковая и страшная лента подземного боя. Автоматы атакующих имели глушители, поэтому бой был почти немым. Попавшие в световой луч гвардейцы резко дергались, принимая телами профессионально короткие очереди, и черными кулями валились на серый бетон. Только несколько человек попытались открыть ответный огонь. Остальные быстро вскидывали руки, но реакция спецназовцев не отличалась разнообразием, и черных кулей становилось все больше. Васильев сразу рванул в штабную палатку, но кроме забившейся в угол Машки никого не обнаружил. Не было и пульта управления, главной цели штурма. Когда все закончилось, он обследовал туннель и обнаружил погибшего ужасной смертью Базуртанова. Поза трупа подсказала и судьбу пульта. На поверхности у вентиляционной башенки бойцы ударной группы столь же быстро, хотя и менее кроваво, расправились с остальными людьми Горца. Майор Васильев по оперативной связи соединился с Верлиновым. «Мы закончили. Пульт ушел под землю вслед за зарядом. Трое пленных внизу, 12 задержанных наверху. Базуртанов мертв. С нашей стороны потерь нет». Верлинов перевел дух. «Задержанных передайте милиции и возвращайтесь на базу. Евсеева отвезите домой. Скажите, что завтра он получит 6-месячный оклад и 2 квартальных премии. О его роли никому ни слова». Генерал взглянул на часы. 16:20. «Пора бы уже». Опережая недодуманную мысль, зазвонил телефон. «Я дома», — спокойно сказала жена. «Ты знаешь, они были довольно почтительны, особенно в конце. Мне показалось, что они тебя боятся». «Так и должно быть», — ответил Верлинов тоном, каким говорят о совершенно обыденных вещах. «Но не исключены рецидивы. Из дома пока не выходить». Только теперь он вздохнул полной грудью. В принципе, этого можно было и не делать, но генерал набрал личный номер Горца. «Ису я отвезу туда же, где взял, и даже не буду контролировать следствие», не тратя время на предисловие, произнес он. «Базуртанов и почти все твои в туннеле убиты. Вопрос снят». «Имей в виду, ты мой кровник», глухо предупредил Горец. «Дело не в паршивых 2 миллионах. Дело в моем друге». «Какие миллионы? Какой друг?» — удивленно спросил генерал. «Ты все знаешь. 2 зеленых лимона и лечи Эренбаев на тебе. На деньги мне плевать, а кровь у нас не прощают». Верлинов положил трубку. Он устал разгадывать загадки. Больше всего ему хотелось отключить связь, посидеть расслабленно и неподвижно 20 минут, а потом отправиться домой. Но теперь следовало отчитаться перед своими работодателями. И он поехал в кремлевскую больницу. «Чего это он, словно я?» — ворчливо спросил президент, просматривая кассету с выступлением двойника. Он лежал на плоской подушке, и смотреть было явно неудобно. К тому же от висящей над ним стеклянной колбы тянулась к игле в вене резиновая трубка. Розовая жидкость равномерно капала 8 раз в минуту. Кап, кап, кап. Именно 8 раз, Верлинов посчитал. «Я ведь так не соглашался». «Ну да если подействовало». «Ладно». И уже одобрительно осмотрел Верлинова. «Значит, без потерь?» — спрашивал он почему-то у Коржова. Тот кивнул. «Точно так, без потерь». И поспешно добавил. «Генерал предлагает использовать эту запись официально. Переснять с вашим участием и передать по всем каналам. Разумеется, с выполнением обещания». «Да вы что?» — седая бровь недовольно полезла вверх. «Разве сейчас так можно? Меня тогда просто съедят. И наши, и те. Что скажет Билл? Что подумает Гельмут? Это же... нецивилизованно!» Коржов почтительно покивал. «Я примерно так и объяснял, но генерал настаивал, чтобы доложить вам». «Что настойчивый? Хорошо. И операции проводит умело. Он ведь не первый раз отличается. Проявляет, так сказать, верность и преданность». Верлинова покоробило, но вида он не подал. на этом уровне не высказывают недовольства. По крайней мере, он о таких случаях не знает. Попасть к президенту в больницу – большая честь, которой удостаиваются немногие. Сам выглядит неважно. Ему бы лежать спокойно под капельницей, а не обсуждать важные дела. Но тогда придется уйти в отставку. А кто в России добровольно отдает власть? «Знаешь что?» Президент обращался напрямую к начальнику СБП, будто Верлинов являлся неодушевленным предметом. «Поручи ему подготовить мои переговоры. Ну, замену».
«Рокировку?» — переспросил Коржов. Хозяин кивнул и отвернулся, давая понять, что прием закончен.
«Это надо сделать очень чисто», — объяснял задачу Коржов в своем кабинете, примыкающем к палате больного. «Настолько чисто, что я сомневаюсь в возможностях любой силовой структуры. Ведь все они разложены и кишат предателями. К тому же давно разучились работать по-настоящему. И национальная специфика. Он не выезжает из республики, где большинство населения считает его богом. Подобраться практически невозможно. Традиционные способы – снайпер, управляемая мина – не годятся. Человеческий фактор следует вообще свести к минимуму. Вам необходимо найти в первую очередь техническое решение».
Возвращаясь домой, Верлинов думал над словами начальника СБП. В истории человечества покушения на государственных и политических деятелей совершались столько раз, что можно составить целую энциклопедию. Яд, кинжал, удавка, пуля, взрывчатка, выпущенный в вертолете усыпляющий газ. Здесь трудно придумать что-нибудь новое. Тем более, что любое техническое решение подобного рода опирается на человеческие качества. Бут стрелял в упор из капсульного пистолета. Освальд с дальней дистанции из Манлихера. Меркадор и вовсе действовал ледорубом. И понятно, что ни пистолет, ни Манлихер, ни тем более ледоруб определили успех задуманного. А комплекс неполноценности неудавшегося актера, шизофренические черты бывшего морского пехотинца и болезненное честолюбие агента НКВД. Машина выехала на Манежную площадь. Несмотря на бороз, здесь собралась толпа с мегафонами и плакатами. «Мир Чечне», «Долой имперские амбиции», «Свободу чеченскому народу». Верлинов всматривался в лица митингующих. Изможденные тревогой солдатские матери, которые, естественно, против любой войны, если там могут погибнуть их дети. Но они не понимают, что чем больше нерешительности и проволочек, тем длиннее бойня и тем больше жертв. Как не понимают и того, что их святые чувства используют в своих интересах те, которым наплевать и на гибнущих молодых людей, и на величие и целостность России, которые сколачивают миллиарды долларов на крови и страданиях, а потому заинтересованы, чтобы все это продолжалось как можно дольше. Смуглые представители чеченского народа, не стесняющиеся сами себе требовать свободу и не опасающиеся упрекать Россию в ущемлении прав человека, геноциде, нарушении международных норм и европейских стандартов. Когда интернациональный грузин Иосиф Джугашвили одним махом выселил их предков с родных земель, никто не осмелился даже пикнуть в знак протеста, не говоря уже о том, чтобы поставить под сомнение соблюдение самой демократической в мире сталинской конституции. А сейчас толстощекий усатый молодец безбоязненно держит транспарант. Позор нарушителям Хельсинских соглашений. Свободу Чечне. И не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять. Под свободой и соблюдением он понимает свое право. Не работая, жить в столице имперской России, широкомасштабно грабить москвичей и иногородних, раскатывать на Мерседесе, шиковать в ресторанах и казино, трахать российских женщин, калечить и убивать мужчин и оставаться совершенно безнаказанным. Нервозные, с желчными лицами правозащитники, в кавычках, всех мастей, которым нужен любой повод, чтобы показать себя, таких умных, красиво говорящих, принципиальных и бескомпромиссных. Когда инакомыслие считалось еще более тяжким грехом, чем хищение социалистической собственности, и тщательно искоренялось пятым управлением КГБ СССР, Верлинов с сочувствием относился к людям, жертвующим свободой за право открыто высказывать свои мысли. Хотя и тогда понимал, что старательно взращиваемый ими фанатизм и упрямство вряд ли можно считать лучшими качествами человеческой натуры. Но время изменилось. Диссидентов выпустили на свободу, реабилитировали и на волне демократических перемен приставили к кормилу власти. И тут выяснилась ужасная вещь. Они ровным счетом ничего не умеют. Кроме одного. Возражать и не соглашаться. Критиковать и протестовать. Митинговать и объявлять голодовки. Теперь, когда пятое управление кануло в лету, шумное племя несогласных многократно возросло, потому что делать публисити на противостоянии с государством проще и безопасней, чем даже ездить челноком в Турцию. Лица без определенных занятий, электрики и санитарки, вдовы известных ученых, непризнанные гении с необыкновенной легкостью присваивают некогда гордый и опасный титул правозащитника, обрекая себя на необходимость не соглашаться с властью ни в чем и никогда. Если завтра правительство примет решение о бесплатном кормлении населения красной рыбой, эти бедняги будут вынуждены противиться, мотивируя протесты заботой о поголовье осетровых пород, либо беспокойством о физическом и нравственном здоровье сограждан, либо чем-то еще столь же важным и убедительным. Их правильные выкрики – немедленно остановить войну, прекратить смертоубийство. Войска вон из Чечни. Ровным счетом ничего не стоит, ибо они не знают, как надо остановить и прекратить. И не хотят знать, что если убрать войска, то война вспыхнет с новой силой, умножая те самые смертоубийства, против которых они якобы выступают. Верлинов раздосадованно отвернулся. Похоже, что анекдот про любящего хозяина, который рубил собаке хвост по кусочкам, чтоб не так больно, перестает быть анекдотом. Ведь единственным лозунгом, который объективно отвечает интересам всех митингующих, кроме, пожалуй, усатого молодчика, мог бы стать такой: уничтожить чеченских бандитов за 3 дня, восстановить закон и порядок в Чечне и во всей России. Но почему-то это никому не приходит в голову. Судя по полученному заданию, уничтожить решили пока только главного чеченского бандита. Точнее, не главного, а наиболее видного, олицетворяющего чеченский бандитизм в целом. С точки зрения военной стратегии это не даст ровно ничего. А политическим аспектом явится возможность начать видимость переговоров на высшем уровне. Только видимость. В машине было тепло, мягко пружинили рессоры, и Верлинов почувствовал, что смертельно устал. Но возбужденный мозг нельзя выключить, словно компьютер, и без снотворного вряд ли удастся уснуть. Итак, принципиально новое техническое решение плюс сведенный до минимума человеческий фактор. В эпоху массовой купли-продажи трудно найти даже нескольких абсолютно надежных людей. Трудно, но можно. Исполнитель должен быть один, и лучше использовать его в темную. Положил пачку сигарет и ушел. Нажал кнопку и забыл. Повернул тумблер и доложил. Еще обучаясь в академии, Верлинов читал строго загрифованную книгу «200 способов убийства», включающую наиболее интересные с точки зрения техники и тактики случаи ликвидации в обоих полушариях. Недавно книгу переиздали со свежими материалами. Теперь она описывала 400 способов. Особо экзотические накрепко врезались в память. В 66-м на Багамах погиб английский разведчик. Он зашел в пляжный туалет помочиться, но железный лоток оказался подключенным к электрической линии, и бедняга получил чудовищный разряд в самую чувствительную часть своего тела. Начало 70-х. Французскому послу в Кении в брачный сезон змей натерли секретом самки мамбы постель, а ночью пустили в комнату самца. 78-й. Тайному агенту Бюро по наркотикам США разнесло голову взрывом трубки телефона-автомата, из которого он постоянно связывался с резидентом. Болгарский диссидент в Лондоне из замаскированного под зонтик пневматического пистолета ранен в ногу полым шариком с ядом замедленного действия. Во всех этих случаях исполнитель находился либо в непосредственном контакте, либо неподалеку от объекта. А вот другой ряд. Связник ЦРУ убит в Риме из снайперской винтовки с 400 метров. 400 метров для данной ситуации слишком близко, но Верлинов почувствовал, что он на правильном пути. В ответ на ряд террористических актов против американских граждан в Ливии эскадрилья штурмовиков США разбомбила дворец полковника Каддафи. Несколько членов его семьи и приближенных погибли. Сам он уцелел, но захваты американцев в заложники прекратились. Значит, цель акции достигнута. Верлинов вздохнул. Почему-то ни точечные удары, ни массированные бомбежки федеральной авиации не оказываются результативными. В Атлантике за 200 миль от берегов США взорвалась и затонула яхта кувейтского шаха, финансировавшего организацию освобождения Палестины. Официально причины катастрофы не установлены, хотя американский авианосец зафиксировал в том районе неизвестный истребитель без опознавательных знаков. По оперативной информации, ликвидация произведена израильской спецслужбой Моссад. В 70 милях от Боготы полностью уничтожено взрывом ранчо известного наркобарона Санчеса. Сам он, охрана и шестеро гостей из числа партнеров по криминальному бизнесу погибли. Причина взрыва не установлена. По оперативной информации, акция произведена ЦРУ с использованием стартовавшего с авианосца штурмового истребителя и бомбы лазерного наведения в целлюлозной оболочке. Да, это то, что нужно. Один штурмовой истребитель, базирующийся за 1000 километров. Не очень любопытный пилот АС. Особо точная ракета «Земля-воздух». И группа наведения. 1-2 человека с лазерным излучателем. Нет, последнее не годится. Одно дело подобраться к ранчо по пустынной сельве, другое — по населенной территории с враждебно настроенными жителями. Наведение должно быть автоматическим. Но только какой источник? И тут его осенило. Дударик пользуется спутниковым телефоном Моторола, и если узнать рабочую частоту, то все проблемы отпадают. Подняв отделяющее от водителя стекло, Верлинов по защищенной связи соединился с Коржовым. «Я продумал задание и нашел способ его решения». «Уже?» — удивился Коржов. «Мне нужны две вещи. У вас есть возможности в США?» «Какие сферы?» – деловито поинтересовался начальник СБП. «Торговля оружием и системы спутниковой связи». «Кое-что имеется». «Тогда очень срочно необходимо достать...» Когда Верлинов закончил, Коржов даже крякнул от восторга. «Это просто здорово! Все-таки у нас головы работают отлично». «У нас?» – сдержал генерал. «Конечно. «А кто придумал привлечь вас к работе?» Коржов хохотнул. «Я сейчас же отдам нужные распоряжения». Через 15 минут Верлинов подъехал к дому. Даже неопытный взгляд сумел бы заметить усиленную охрану вокруг. В холле квартиры тоже находились три сотрудника ГУО. Закрыв дверь в комнату, чтобы не проявлять душевные порывы перед чужими людьми, Верлинов сгреб в охапку Валентину Семеновну, Марину и Борьку. «Все нормально, обошлось», — тихо повторяла жена. «Что же делать, папа? Я за Борьку боюсь», — плакала дочь. «Деда, скажи, чтобы автомат показали», — озабоченно просил внук. Верлинов молчал. Сейчас он не был генералом спецслужбы, мастером оперативных комбинаций, интриг с человеческим материалом и организатором острых акций. Обычный человек, муж, отец, дед. Но та вторая, а может быть и первая, составляющая его натуры, не отстегивалась и не запиралась в сейф вместе со служебными документами. И сейчас, обнимая самых близких людей, двух женщин и шестилетнего ребенка, он привычным образом ответил про себя на вопрос Марины. «Горца надо пристегнуть к дударику».